Поторопимся.
Всем привет! Меня зовут Иван Ямщиков, а это подкаст «Проветримся». Обычно мы гуляем с интересными людьми, и так получается, что эти интересные люди находятся в разных точках нашей планеты. Поэтому обычные наши подкасты – это несколько гостей и разговор практически в прямом эфире на какую-то тему. А в этом сезоне я подумал, решил, что если иногда мне будет удаваться поймать какого-то собеседника вживую, то я буду выпускать разговор один на один и помечать этот эпизод тегом «Лайф». И вот сегодня у нас первый лайф этого сезона. Мы поговорим с Давидом Яном. Давид – физик, предприниматель, визионер. Я поговорил с ним про его новый стартап EVAI, про технологии, про будущее, ну и вообще про все, что мы любим. Ну что, первый лайф этого сезона. Мы проветриваемся вместе с Давидом Яном. Понеслась.
Проветримся.
Давай прямо начнем с того, что такое EVAI и почему ты решил эту штуку делать.
Что такое EVAI, почему я решил делать? Почему я решил делать? Потому что в компаниях огромное количество удаленных сотрудников в разных странах, в разных временных зонах, и ты уже не понимаешь, кто что делает, вовлечен, не вовлечен. На завтра приходит, говорит, я увольняюсь, а ты не понимаешь, что ты об этом узнаешь очень поздно, хотя можно было все изменить. Нам нужны новые инструменты, которые позволили бы нам понимать, что происходит с нашей командой. И это все равно, что управлять Боингом без приборной панели. Вот, так сказать, высовывая палец наружу и меряя скорость, и на глазок, смотря на какой высоте летит. Так уже не летают. То есть сейчас уже нужны новые средства, которые позволяют оперативно принимать решения на основе фактов, на основе объективных данных. Вот. И вот такая штука, давно очень хотелось ее иметь. Вот. А когда мы вдруг обнаружили, что наши куски, которые мы сделали для Find'а, для этого подходят, и клиентам это нужно, мы решили сделать пивот. И так получилась компания Eva. Это пивот от нашего поисковика Find'а.
Ага, то есть, вот эта история про то, что обычно, если хочешь что-то сделать, сделай что-то, что нужно тебе самому, это как бы тут не играло роли. Или у тебя был свой интерес, то есть ты сам хотел быть клиентом Ивы?
Да, конечно. То есть, вот, собственно говоря, с этого и началось. То есть, это было совершенно, скажем так, независимо. То, что нужна, наконец-то, Google Аналитика для самого ценного актива компании, для людей, для команды, Это вот просто было как-то внутренне уже понятно. Было странно, что такого продукта нет, надо сказать. Но просто все сошлось. У нас были для этого необходимые модули, кирпичи, которые мы построили. Такие модули, которые позволяли анализировать корпоративную коммуникацию, извлекать из нее знания, составлять карту коммуникации, организационную социальную сеть. И вот это все сошлось.
Окей, значит, вы придумывали эффективное решение.
Сначала мы придумали поиск. Мы хотели решить проблему. Ты знаешь, что у тебя есть этот файл, но ты не можешь его найти.
Меня это жутко бесит, реально.
Это бесит всех. То есть это просто, если спросишь в аудиторию, у кого есть такая проблема, то поднимутся почти все руки. Вот. И мы решили применить технологии, которые мы разрабатывали в АБИ, как, вот, собственно говоря, к анализу, к извлечению знаний из документов. Решили применить их к этой проблеме, создать там такой семантический индекс, там фонетический там индекс, не знаю, нечеткий индекс, и все это связать с знаниями о том, как люди работают, чем занимаются, чтобы когда набрал там контракт еще, чтобы он тебе показал ровно тот контракт, над которым ты на самом деле сейчас работаешь вот, в связи с твоей перепиской и последними действиями.
А то есть, чтобы он еще контекст держал какой-то?
Конечно, он должен догадываться так, как Google, там Яндекс и так далее, как они догадываются о том, что я ищу вот буквально по первым буквам, потому что ну, у них другие есть возможности догадываться, исходя из других миллионов поисков. То при частном поиске там другая проблема. Там у тебя количество документов, вот у меня лично было 2 миллиона. элементов поиска.
На одной машине, да?
А нет, это же всюду. Он индексировал все дропбоксы, боксы, все почты, Evernote, локальный диск, все жесткие диски. И то я не все подключил. То есть, когда я все это проиндексировал, у меня там 2 миллиона документов в индексе. А поисковых запросов у меня там в несколько штук в день. Да, и повторяющихся из них вообще там нет. То есть, никакой абсолютно статистики. То есть, то, что называется PageRank, там надо делать совершенно из других соображений, из контекста того, что ты делаешь. Вот. Ну, в общем, мы этим занимались и заодно решили вот эту вот всю историю, что кто кем коммуницирует, там, о чем говорят.
Я где-то видел статистику, что время жизни одной Excel-ки в организации, в современной, ну, это по Евросоюзу статистика, оно примерно в 2 раза выше, чем время жизни сотрудника в этой организации.
В общем, это проблема серьезная. Мы подошли к ней, приблизились, мы проиндексировали несколько, там, миллиард документов, у нас было 160 тысяч пользователей. Вот. Но, во-первых, стало понятно, что проблема все-таки, тем не менее, сложная. А во-вторых, пока мы ее делали, мы разговаривали с нашими покупателями. У нас были платные пользователи у Find. И они нам говорят: слушайте, мы правильно понимаем, что вы знаете, вот как у нас у сотрудники, кто с кем общается, вы понимаете это, вы можете там сантименты, кто там с кем негативные, позитивные письма пишет. Мы говорим: да, вроде все это делано. Он говорит: а вы можете сделать это? И вот это все наложилось. И тут вот личный мой, опять же, опыт, когда ты живешь и работаешь в таких распределенных командах, и все надо принимать быстро, и как болезненно происходит для команды, когда уходит ключевой сотрудник, а уходит просто потому, что никто не успел среагировать на тот момент, когда он потерял интерес к текущему проекту, или у него сменился начальник, неподходящий стал, и так далее.
А ты говорил, что вот у вас в Иви есть метрика выгорания даже такая.
Да, конечно. И тогда вот мы те же самые технологии применили уже к этой задаче. И то, что мы сделали, это относится к такой новой растущей области, которая называется People Analytics, а еще более точно AI People Analytics. Это, вот как я уже говорил, это что-то вроде Google аналитики, но для очень сложного такого субстанции такой, вот для нас самих.
Вы делаете такого робота-знатока человеческих душ.
Да. У нас некоторое время был такой слоган: мысли сотрудников читать сложно, но можно, благодаря искусственному интеллекту. Примерно это и происходит, да.
И как с приватностью дела обстоят?
С приватностью дела обстоят очень как бы серьезно. Это очень такой волнующий момент всех и сотрудников, и их руководителей, и юристов, и вообще всех. Поэтому его устроено так, что она максимально анонимизирует информацию на входе, но вернуть имена к этим номерным сотрудникам можно, если у тебя есть к этому доступ. А есть у тебя доступ или нет, это уже зависит от политики организации. То есть мы, скажем так, ответы на опросы, они анонимны всегда, то есть их восстановить невозможно.
Ну вот метрика выгорания, к примеру, чтобы понять, какой сотрудник сейчас перегружен и как-то ему помочь, это какая-то история, которая гипотетически может быть доступна менеджеру.
Как минимум номер этого сотрудника, ты знаешь подразделение, то есть как минимум у тебя есть информация, если хочется большой приватности, то ты как минимум знаешь группу людей, которые выгорают. Вообще-то в более крупных организациях, там, где у тебя десятки тысяч сотрудников, там не HR и руководство большое, оно как бы мыслит более крупными категориями. Вот
что. Ну да, оно как бы дальше от людей, и хочется посмотреть на отдельную группу, на отдельный отдел и так далее.
Что происходит в России, что происходит там в Европе, что происходит среди всех sales operations, что происходит среди всех R&D. Они пытаются делать какие-то крупные, принимать решения. Да? Но в более, так сказать, компактных организациях, там, конечно, иногда хочется знать с точностью до человека. И опять же, это зависит уже от целей и культуры в организации. Дело в том, что ведь какова цель? Цель заключается в том, что сотрудник не хочет уходить. И его руководитель не хочет уходить. Но так сложились обстоятельства, что руководитель этого не знает. Он не знает, что человек начал выгорать. Начало выгорания – это еще не значит принятие решения об уходе. Значит, что сначала что-то не нравится. Кондиционер дует, не знаю, что. Вот. А потом это постепенно переходит. Первая фаза – это вот такое, так сказать, снижение вовлеченности. Потом латентная уже готовность принять предложение, если оно поступит. Потом уже активный поиск альтернатив работе, потом начало собеседования, потом рассмотрение предложений и принятие решения. То есть это целый процесс, когда человек увольняется. И можно продетектировать все маленькие изменения в его поведении, которые неизбежно происходят, независимо, незаметно глазу человеческому, соответствующий каждому из этих этапов. Человек оставляет цифровой след в виде десятков тысяч и сотен тысяч точек данных.
И вы этот тренд анализируете, смотрите, куда он движется в долгосрочной перспективе. Если он меняется, то это повод напрячься или попробовать что-то предпринять, да?
Ну, если говорить упрощенно, то да. Но на самом деле, когда ты смотришь на реальную картину этих вот очень многомерные вектора, time series, такие временные ряды данных, то ты понимаешь, что ты глазами, например, различить какие-то тренды вот не можешь.
А, то есть Ива генерирует конкретные идеи, грубо говоря, что нужно сделать, в каком направлении, где проблема, она прямо это сама детектирует, агрегирует и практически вырабатывает такую полиси, то есть порядок действий дает, да?
Да, ты правильно изложил картину, но тем не менее мы... Вот мы к этому очень долго шли, то есть не сразу удалось. Это, то есть ты получаешь такое очень многомерное пространство вот точек данных. Они собираются из коммуникации, в первую очередь, из метаданных, писем, куда, кому он отправил, когда, кому. И это граф коммуникации, поэтому очень такой многомерный вектор. Вот. В течение дня идет, так сказать, стробирование, это гистограмма частотности отправки в течение дня. В течение недели в наружу компании, внутри компании, вверх по субординации, вниз по субординации. Там очень много, так все множится сразу. Такое. Вот. Но с другой стороны... Ну и что? Ну вот у тебя идут эти точки данных. Они в каждом измерении достаточно разряжены вообще-то. И что мы сделали? Мы заложили в модель, мы используем модель трансформер. Это такое, это прямо совсем все по-взрослому. То есть такая модель, которая умеет обнаруживать корреляции во временных рядах на достаточно больших расстояниях. И поставили в качестве обучающих меток людей, которые исторически уволились. И натренировали находить те вот изменения в этом многомерных этих вот временных рядах, которые происходят схожи у тех, кто увольнялся, и не схожи с теми, кто не увольнялся. Mm-hmm. В результате у нас получилась очень серьезная F-мера. У нас получилась 0,86 F-мера предсказания увольнения, при том, что люди совершенно разных ролей, люди совершенно из разных организаций, и источники данных у них разные. То есть это вот самое сложное, что было.
Ты рассказывал какой-то оторвавший вообще мне голову кейс, когда мы в Ереване были на конференции, ты рассказывал про то, что вы предсказали проблему с сотрудником у себя в своей команде.
Да-да-да. Это так и было. То есть, когда мы применили еще более простую модель еще тогда, собственно, и самой своей команде Ива, мы обсуждали это прямо вот после стендапа. Все были, и наш, значит, Head of ML показывал. И так и сразу вдруг выявился некий человек, у которого вероятность увольнения высокая. И так все оглянулись на него, типа, ты что, собираешься уволиться? Он говорит, да нет, нет, я же говорил, это ни хрена не работает, эта штука. Вот. И мы так посмеялись, ну, понятно, она там шумит. Потом ко мне подходят ребята и говорят, да нет, да это на самом деле неспроста, вот, там есть проблема. Я к нему подошел, говорю, ты что, типа, все-таки по чесноку, ты это? Он говорит, нет, 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 я же говорю, нет. Разговор произошел весной 17-го года. И 18-й уже. В общем, весной. Летом, в августе, спустя 4 месяца, этот человек увольняется. И, значит... И когда он уже увольняется, я говорю, слушай, ну вот какого хрена ты говорил, что ты не собираешься увольняться? Он говорит, да я не собирался увольняться. А потом выясняется, что он за год до этого лета, то есть предыдущим летом, он уже подал документы на европейскую визу. Он говорит, я просто, мне визу тогда не дали. Я подал документы, но визу не дали, я поэтому и сказал, что я не собираюсь увольняться.
А, то есть в тот момент, когда первый раз Ива это задетектировала, у него...
На самом-то деле он уже принял решение уходить, просто вот ждал визы. Именно с того лета, когда он подал документы на визу, на самом деле его начала детектировать его снижение вовлеченности по некоторым интеграциям. минимальному параметру, соответствующей вероятности увольнения. Это, собственно говоря, вот мы на себе это проверили.
И в этот момент вы прям поверили, наверное. То есть там, это был грустный для вас момент, что ключевой чувак ушел.
Более того, там на самом деле продатировали двух людей. И второй человек, с ним тоже был разговор, но он признался, что действительно у него там снижается мотивация. Почему? Потому что он хочет больше ответственности. Мы ему дали больше ответственности, он стал head of backend. У него с этого момента начала повышаться, так сказать, индикатор. Вот просто. Причем люди нас говорят, что сотрудники глупые, что ли, если они знают, что их, так сказать, AI их наблюдает, они будут вести себя по-другому. Нифига. Невозможно. То есть сейчас мы поняли, что читить систему невозможно.
Нет-нет, а все равно реальное твое отношение к делу, оно измеряемо, и дальше можно сделать правильные выводы.
Мерится скорость ответа на входящие письма, тональность ответа на входящие и исходящие письма, длина писем. Самое смешное, что одна из самых продуктивных фич, признаков, там их очень много признаков, мы их отранжировали по продуктивности, как это не смешно, количество новых тредов, сформированных сотруднику, исходящих новых тредов, сформированных сотрудников в пятницу. Вот хоть убей. По вкладу, ну их много должно быть, но вот по вкладу это функция, это вот там еще там понедельник работал, там оказывается вот даже вот такие вот элементы. Но мы их, это все он супервайз, то есть мы просто наблюдаем, как это работает, и все.
То есть получается, что люди, которые работают в понедельник и пятницу, они любят свою работу. Люди, которые работают со вторника по четверг, они как бы...
Понимаешь, в качестве шутки, конечно, можно так сказать, но, понятно, это такой многомерный вектор. Там обязательно есть люди, которые в пятницу начали работать больше, но на самом деле по совокупности из других там еще десятков признаков, он все равно он будет на увольнительном тренде.
Или вы же пытаетесь, по сути, сделать любую более или менее социальную систему, построенную на человеческой коммуникации, эффективнее, правильно?
Да. То есть у нас есть запросы из государственных органов, из учебных заведений. У нас есть детский садик, который поставил Иву, и ради Ивы перешел на другую почтовую систему, чтобы можно было ее поставить. Он смотрит тональность, скорость ответов преподавателей, родителям детей, чтобы там система отдает алерты, если там происходят какие-то ситуации. Ну, то есть в этом нет ничего такого, на самом-то деле, революционного с точки зрения идеи. Принятие решения на основе данных, это уже является, ну, как бы стандартом.
Ну да, есть такое прекрасное выражение, что я хотел бы, чтобы вы приходили на встречи с числами в руках, потому что если вы приходите с вашими мнениями, то я лучше буду придерживаться своего, да?
Ну, примерно так. То есть сейчас это стандарт, но просто до сих пор этого вроде как просто не было, потому что, наверное, объект исследования был очень сложный.
И, наверное, технически очень трудно такие данные получить, потому что это все-таки чувствительная информация для бизнеса, и нужно, чтобы бизнес был уверен в партнере, который этим занимается. И поскольку у тебя есть как бы история про Abby, которая по всему миру с чувствительными данными умеет хорошо работать, и Find'а, и, видимо, поэтому людей было проще уговорить в это вписаться, скажем так.
Дело в том, что мы-то данных вообще-то не касаемся. То есть в продакшене мы не касаемся данных. Все работает на...
А, то есть это все на стороне клиента бежит?
Все бежит на стороне клиента. Или физически он премис на его серверах, или в его self-hosted private cloud. И, ну, у нас есть public cloud. Небольшие организации welcome. Они могут подключаться к нашему public cloud. Но все более-менее крупные и средние бизнесы, они ставят у себя, поэтому мы без их физического согласия не можем технически даже добраться, и не имеем права, и не можем. Но, тем не менее, они с нами иногда шарят некоторые данные, чаще всего в анонимизированном виде, заменяя все персональные данные сотрудников на номера, по которым невозможно восстановить ничего. Но, тем не менее, они нам передают это для того, чтобы мы смотрели тренды, чтобы учили.
Ну, наверное, вы же на своей стороне предобучаете как-то модели. Вам все равно нужен какой-то массив данных, и чем он больше, тем, наверное, предобученная модель из коробки лучше.
Конечно. Да, и мы обязательно предлагаем клиентам поделиться своими анонимизированными данными. Взамен мы даем им более обученную, более точную модель по различным предсказаниям. Они достаточно охотно на это идут. И еще они охотно идут на то, чтобы поделиться своими статистическими данными своих команд по различным метрикам в обмен на данные, бенчмарки данного региона, бенчмарки данной индустрии. то есть как быстро отвечают в саппорте, например. Вот. Ну, у нас так отвечают. Там в среднем, среднее время ответа, допустим, 54 минуты. Это много или мало? Ну, а вот если так раз, а в среднем по индустрии там 32 минуты. Mm-hmm. Вот. Оба. Тут же, ну как-то, ребят, нет, давайте там.
А тут же, наверное, интересные страновые отличия будут возникать тоже, что...
Да. Скорость выполненных задач, процент выполненных задач, средняя тональность разговора. Вот это мы уже видим. То есть средняя тональность разговора в Америке выше, чем в России.
Великая картинка, да, помнишь, с этим? Есть такая картинка гауссового распределения. Я прям готов ее на обложку подкаста повесить, где 90% за раскрашенное распределение в Америке, что это awesome, и 10% это good. А такая же картинка, только 10% с другой стороны в России это окей. И 90 это bad.
Да, да, это правда. То есть это доказано сейчас. То есть мы видим среднюю тональность ответа. У нас есть две градации тональности. Это просто негативная тональность и конфликт. Точно так же позитивная тональность и похвала. Конфликт – это такой онтологический объект, который включает в себя несколько, в определенном сочетании, несколько микроклассов онтологических. Это наличие договоренности, наличие нарушения договоренности, негатив, время, деньги, ресурсы, потеря. В общем, некоторые вещи такие. И если он обнаруживает, то есть мы с вами хорошо работали много лет, но последняя ваша продукция, мы уже там трижды вам писали, идет с браком. Если до такого числа вы не сделаете, то нам, мы вынуждены будем то-то. И там еще куча слов в прощание, там, что мы очень надеемся на хорошее. То есть, в принципе, в среднем по количеству позитивных слов там больше, чем негативных. Но Ива определит, что здесь в этом письме идет речь о начале конфликта потенциального.
А вот возвращаясь к вопросу о приватности персональных данных и так далее, это история, про которую все говорят в любом контексте data-driven decisions, потому что, чтобы решения принимались хорошо, нужно, чтобы было много данных, но, естественно, все сразу начинают переживать про свободу воли, про способность человека, значит, быть ответственным за свою собственную судьбу, и вот все эти какие-то высокие, очень философские дискуссии начинают вестись. Ты, как я понимаю, один из примеров людей, которые прям не беспокоятся по поводу, ну, что ли, не то, что не беспокоятся, а, ну, ты как бы допускаешь вход искусственного интеллекта в свою жизнь на очень высоком уровне, потому что у тебя есть проект дома с искусственным интеллектом, в котором ты готов жить. Вот расскажи про это подробнее, это очень интересно.
Действительно, я считаю, что мы сейчас находимся в начале той эпохи, когда искусственный интеллект начнет приобретать права. Human rights, там, legal rights, financial какие-нибудь. То есть у нас появится юридическая ответственность в случае, если искусственный интеллект нам навредит. То есть его, может быть, законодательно там наказать. И наоборот, если мы навредили сложной системе, то у нее будет возможность оставить свои права. И в конечном итоге я не исключаю, что в какой-то момент выйдут на площадь много наши машины.
На виртуальную площадь, скорее всего.
Виртуальную площадь, да. В Твиттер куда-нибудь. И один из этих искусственных интеллектов скажет, что «I have a dream». Вот. И еще через 50 лет люди будут думать, а что дети будут спрашивать, а что было действительно время, когда AI-бот должен был по телефону представляться, что он искусственный интеллект, а если он этого не сделал, то будет нарушение. И дедушки, и мы там им, да, представляете, было такое время, не пускали, значит, их вот, и сегрегация, и все такое. Ну, просто совершенно все к этому идет, и мы будем потом, их эмпатия наша будет распространяться на них, и мы будем удивляться, как это так, мы когда-то считали это чем-то чужим и недостойным.
Не, ну, слушай, ну эмпатия на железке давно распространяется, начиная с Тамагочи, да, ведь да. Там же были какие-то люди самоубийства, кончали самоубийством из-за смерти Тамагочи, так что с эмпатией...
Да, это действительно человеческое устройство нашей биологической нейронной сети так эволюционно случилось, что мы переносим эмпатию даже на неодушевленные предметы, но все-таки чем сложнее вот эта вот система, и чем больше отзывчива она на наши ухаживания, на наши управляющие воздействия, тем больше у нас к ним возникает эмоциональная связь. Это вот тот самый вазопрессинный окситоцин, там, в смеси там, с дофамином, эндорфином и прочими. Он устроен так, что вот если мы ухаживаем, у нас появляется привычка, у нас появляется связь. И если это отрезается, да, ну, умирает, вот, погибает, умирает, то у нас большая боль. Чем сложнее, действительно, вот умер хомячок, это одна боль. А вот умерла собака, вот, совершенно другая. Да, если еще кто-то более близкий умер, то это совсем плохо. То есть, и вот это будет зависеть от того, как, насколько сложен этот объект искусственного интеллекта.
А, то есть на самом деле логика в том, что мы привязываемся к чему-то сложному и интересному для нас, что-то, что для нас сохраняет элемент какой-то непредсказуемости и любопытства, что ли, да, и за счет этого работает этот вот цикл.
Кажется, что не сам факт сложности, сколько факт, ну, может быть, какой-то своей проекции на него. То есть мы на самом деле, вообще-то мы, когда испытываем боль, если этот субъект умер и не способен уже испытывать боль, так, как бы он там ее не испытывал. Вообще-то ему уже все равно. От чего нам-то плохо? На самом деле мы себя жалеем. Мы жалеем оборванные нервные окончания, вот, которые виртуально проросли в него. И вот, вот у нас болит здесь.
То есть некоторый общий поделенный опыт, что вот есть некоторый объект, человек, место.
Мы отождествляем себя с близкими. Происходит отождествление себя себе подобными. А раз это уже я, то мне, ну, вот руку отрежь, больно же, вот реально больно. И это то же самое, то есть это уже часть тебя. И поэтому, когда это отрезается, оно болеет, умирает, ему плохо, то это тебе плохо на самом деле.
Грустная тема, давай поговорим про веселую тему, все-таки про дом расскажи.
Смерть и рождение, это же вот оно...
Оно происходит в доме, оно происходит в доме. Оно
происходит об одном, да. То есть вот мы начали за упокой, а вот...
Теперь давай за здравие.
Здравие – это то, что можно все-таки породить вот этот вот объект и пытаться его научить и вырастить. И вот Морфеус, идея... вложить в дом, физический дом, который мы сейчас с супругой строим в Портоло-Вэлли, это в Кремниевой долине такой небольшой городок, она началась как арт-объект. То есть захотелось просто сделать такую странную инсталляцию, которая будет находиться неизвестно где в пространстве, потому что у нее будут облачные мозги, у него будут манипуляторы в разных точках мира. Вот. Что это такое? Это Морфеус, это некий такой искусственный интеллект, который каждый день будет читать философские статьи про сознание, про свободу воли, про свободу мысли, про детерминизм, про индетерминизм, попытки понять, вообще существует ли эта свобода воли. Вот тот факт, что этот искусственный интеллект, например, а он будет все это писать, все, что он будет думать, это, скорее всего, будет построено на вариационном автоэнкодере, который постоянно будет транслировать прочитанный материал в это пространство, Z-пространство всех смыслов, и из латентного пространства он будет генерить непрерывно бесконечный поток, естественно, языковых таких вот... таких артефактов, ну, в общем, текстов на заданную тему. И вот он это будет делать. Он это будет делать вслух на разных языках и писать маркером на доске, постоянно писать, потом стирать.
Будет прям манипулятор.
Это
такая...
будет роботизированная рука, которая будет брать фломастер, писать все, что он там собирается, все, что он намыслил. Когда заканчивается место, он будет брать тряпку, стирать и снова писать.
Такой сизиф, интеллектуальный,
да.
Сизиф.
Ну, это такая даосская притча о том, что монах писал каллиграфию водой на раскаленном камне вот, бесконечно. Вот, он писал, и вода высыхала, и вот он писал.
Ну, разобрался в итоге, да, или просто
монах?
Писал?
Да, монах. Я не знаю, честно говоря.
Ты еще рассказывал, что он будет смотреть, он будет пускать людей в дом без ключа, просто узнавая их через Face ID, грубо говоря.
Он он будет контролировать вообще большинство коммуникаций в доме, то есть входные все двери, свет, звук, воду и даже стены. В доме у нас предусмотрено несколько стен, которые будут трансформерами, то есть в доме будет меняться несколько помещений вот, стенами движущимися. И это все будет контролироваться Морфеусом. Но у Морфеуса будет свое настроение. Там хорошее настроение, плохое настроение. Это все будет отражаться.
Хорошее настроение расслабил стены, как бы плохое напряг, да?
Или наоборот. Но он будет, это будет видно, и настроение будет меняться в зависимости от того, что он прочитал, и вообще укладывается ли то прочитанное в последнее время с его некоторыми гипотезами, которые он будет выстраивать. В принципе, это бинарно, то есть все, что он будет пытаться понять, это бинарно, есть детерминизм или нет детерминизм. И вот дальше вокруг этого всего. Но вся фишка заключается в том, что мы действительно by design оставляем Морфеусу право принять решение свое. Например, не пустить в дом хозяева. То есть теоретически это будет возможно. То есть ты подходишь, он тебя узнал, ты говоришь там типа «открой дверь», он говорит «не открою». Вот. И дальше надо будет с ним договариваться. То есть «а почему?» Ну, в общем, вообще, даже вот я думаю, что у него будет свой счет и аккаунт в Амазоне. То есть он будет зарабатывать на бирже немножко, и если он зарабатывает в плюс, то он будет часть заработка тратить и покупать какие-то вещи. То есть у нас будут приходить посылки с Морфеусу. Что он там будет покупать, мы не знаем. То есть это будет связано с контекстом вот его там латентного пространства всех смыслов. Он может купить памперсы, он может купить фломастеры, он может купить лампочки, я не знаю. А может быть, корм для муравьев. То есть в нем вообще-то будет... Модель будет похожа на человеческую, то есть у него будет имитация гормонов счастья, имитация вазопрессина, окситоцина и так далее. И вот функция потери, она будет устроена так, чтобы... Некая оптимизационная функция. Она будет устроена так, чтобы, в общем, в конечном счете достигать счастья. То есть его задача будет достичь счастья, как и все мы. Да? То есть мы живем, чтобы, вот, в принципе, повысить количество выработанного гормона счастья. И он тоже так будет делать. И вот меня уже спросили, а не получится так, что, например, там у него, значит, окситоцин будет большим, и он там влюбится в соседний дом. И начнет посылать посылки.
И захочет жить вместе.
Начнет посылки посылать ему на его адрес. Вот. Так что цветы там, не знаю, или кирпичи.
А маленькие знаки внимания.
Маленькие кирпичи и цемента немножко. Свежего цемента. Вот, я не знаю. То есть это будет...
Но в этом и прелесть как раз не детерминизма, видишь, что ты не знаешь.
Конечно, я не знаю. Но, тем не менее, все-таки это вроде как программа. Вопрос возникает. Все-таки она абсолютно однозначно, математически детерминирована. Ну, понятно, с оговоркой, что там первичных параметров какое-то немыслимое количество. Все там тысячи прочитанных статей, плюс там миллионы весов, которые там будут за это время модифицированы. Но, тем не менее, он детерминирован или не детерминирован?
В какой-то момент ты просто сядешь напротив, перед доской напротив и будешь писать свои соображения по этому поводу, да, или как?
Ну, не надо писать, там будет микрофон, там...
То есть ты можешь с ним поделиться своими...
Да, ты, если ты начинаешь говорить рядом с ним на японском языке, допустим, то минимум, что происходит, он переключается на японский язык, но на самом деле происходит следующее, выхваченные какие-то куски того, что ты сказал, они модулируют ту точку латентного пространства, откуда начинает генерация текста. Поэтому, в принципе, если ты вдруг заговорил там про Теслу, там, то он может начать писать там про автомобили, там, или еще что-то. И, как это будет устроено, это как-то. То есть, ну, как-то это будет устроено. Интересно, кто принимает решения в этом мире. Если можно доказать теорему, что в случае вот такой идеальной компьютерной системы без всяких сбоев физических и так далее, он детерминирован, хоть и сложно, но это функция. Вот. Состояние мира в точке Т1 является полностью определяет функцией, заранее, в принципе, известной функцией относительно состояния мира в точке Т0. А в случае человека как? То есть тоже так или нет? То есть, ну хорошо, мы там добавим квантовую случайность. Но все-таки это случайность. Одно дело это случайность, а другое дело это воля. Если мы обладаем волей, это означает наличие Бога. Потому что это означает, что функция модифицируется. Мы меняем, вот и поворачивая палец, я направляю, реально направляю электрон в другом направлении. В другом, иннервирую другой нейрон. И это очень серьезное заявление, да? Или мы говорим, что Бога нет, и тогда мы говорим, что все детерминировано, и все было заранее с точностью до квантовой случайности предопределено там миллиард лет назад. Вот поверну я палец или нет. Или мы говорим, что нет, вроде как все-таки кажется наблюдение, что... А тогда это означает, что мы меняем здесь законы физики.
И я как физик насторожился. Давай, объясни, что ты имеешь в виду.
Ну смотри, все-таки заявка очень серьезная, да, что вот поставить вопрос ребром, да, или мы не обладаем свободой воли, и законы физики известны и еще неизвестны, но тем не менее существующие, заранее все определяют. Или мы обладаем свободой воли, а значит, кроме закона физики, существует что-то, находящееся у нас внутри. Вот, чтобы не выходить за пределы парадигмы физики, на самом деле можно поженить одно с другим, как выяснилось. Это просто женится через эффект наблюдателя. То есть известно, что в квантовом мире факт наблюдения квантового эффекта влияет на сам эффект. А представь себе, что наблюдатель этого квантового эффекта является частью эксперимента. Грубо говоря, вот, ну, как это делается? Щель, фотон, волна летит. А представь себе, что щель и является наблюдателем. Что тогда? Тогда происходит деление на ноль. То есть ты не можешь определить в рамках физики, что происходит. Если наблюдатель является частью самого квантового измерения, то он модифицирует себя в момент измерения, а значит, уже абсолютно непонятно, что происходит. В рамках физики это необъяснимо. А значит, может быть любой ответ. А у нас, оказывается, так и происходит. То есть, как выяснилось, в нашем мозгу, в клетках, есть квантовый эффект. Он происходит в так называемых микротубулах, микротрубочке. Вот эти микротрубочки, они, по-моему, по-русски так называются, microtubules, они являются уже квантовыми сущностями на молекулярном уровне и на атомном практически. Они являются частью вот, прохождения сигналов там, через нейроны. То есть получается, что мы в момент происхождения квантового эффекта, мы его наблюдаем. А значит, мы действительно можем совершенно вполне сказать, что не выходя за пределы текущего понимания физики, мы не детерминированы. Вот. Но из этого очень интересное следствие возникает. Это относится к говорящему. То есть для меня, как для мыслящего существа, я сам не детерминирован, а весь окружающий мир, включая тебя, детерминирован. То есть для меня все является кино. Очень сложным, но кино.
А ты можешь в любой момент его поменять.
А я его могу менять. И точно так же может сказать каждый.
Это вообще великолепный финал разговора, мне кажется. Это просто слоган любого технократа.
Нет, такой. Это даже не технократ. Это на самом деле фундаментальная философская, вообще, не знаю, буддийская и христианская истина. То есть не суди никого. Бессмысленно. А ты можешь судить только себя. Только ты ответственен за все, что здесь происходит. Все, что происходит, оно является просто заранее заданной очень сложной функцией в состоянии Т1 относительно Т0.
От тебя.
Ну, от меня. Ну, от мира плюс поправка на мое решение. Понимаешь? Это фантастика.
Спасибо большое. Это был Давид Ян.
Пока.
Проветримся.
t.me/прогулка. Не забывайте делиться ссылкой на наш подкаст, звать в чатик хороших людей и подписываться на него везде, где вам удобно. В Телеграме, в iTunes или в Google Podcasts. Музыка этого выпуска MC Coola «The Power of Flight». А монтировать этот выпуск помогала Александра Деткова. Скоро услышимся, не будьте такими душными, давайте лучше проветримся. Most people can't fly. I can. But if I get any higher, I'll trigger heaven's tripwire, spiral down and down while I hear the Bible sound of hope and smile. I find out it was all worthwhile. Go straight to back, if the streets intact, otherwise one of mine explodes. Otherwise, go to this place, pop quiz, wear it out, where the grass grows from your nose to your toes, where the sound blows from your knees to the trees. Music distress, one less contest, quick like a blunt, dress way like a boundless. I ain't no miss, I'm a mister. Thank you very much, I'll miss ya. Goodbye and such, keep in touch. On the couch with a slouch. One for the money, two for my car. Three Easter bunnies, 420 guitars. 5-6 Kool-Aid mix, picking up sticks is for loser kids. Put a lid on that, take a look back and realize I breathe fire, I spit sapphire desire.
Проветримся.